Идея, которую я хотел бы сегодня с вами обсудить, она бесспорно про наши недельные главы, про последние две недельные главы, так которая будет у нас, и глава Ваигаш бесспорно относится к этому. Она про историю Иосифа. И причина, почему я выбрал именно эту главу, потому что мне я обнаружил в Мидраше Танхума просто настолько невероятный Мидраш, настолько, если можно так сказать, необычный Мидраш, что не поделиться с этим Мидрашом с нашими слушателями, с вами, уважаемый Мирьям, я просто считаю совершенно неправильным. Дело в том, что последние три главы говорят нам о внутрисемейном конфликте нашего праотца Якова. Точнее, он находился вне этого конфликта. Конфликт был среди его детей, в результате которого братья сначала замышляли, как им казалось, самых лучших побуждений удалить Иосифа, потом решили его продать, и Иосиф был спущен в Египет, и в результате многих событий, в конечном счете, и весь род Якова спускается в Египет к Иосифу. То есть Мидраш на слова, Мидраш Танхума, и для тех из нас, у которых на спине вместо волос растут крылья, я рекомендую почитать этот Мидраш. Мидраш Танхума на главу Ваешев, его четвертый перек, его четвертый раздел, говорит такие слова, комментирует слово Торы, «Ваесев гурат Мицрайма». Иосиф был спущен против его воли, бесспорно, насильственно, в Египет был спущен. По-простому мы бы могли сказать, медианцы, ишмаэльтяне, эти товарищи его туда отвезли, братья его продали. То есть действие было сделано другими людьми против Иосифа. Однако Мидраш говорит совершенно другие вещи. Читаю Мидраш с моим вольным синхронным переводом. Цитирует Мидраш Тиилим. Тиилим 66, 5 строчка, где говорится «Леху хазу мифаалот Элоим». «Идите и посмотрите на деяния Всевышнего». «Нора алила альбней адам». «Грозные его деяния на людей, над людьми». То есть по-простому у нас, скорее всего, нет никаких сомнений, о чем говорится в строчке Тиилим, что велики и грозны деяния Всевышнего с людьми. Однако слово «алила», которое, в принципе, здесь используется как деяние, Мидраш переводит в его другом смысле. «Алила» это тоже на иврите означает напрасный поклеп, напраслина, обвинение безосновательное, обвинение невиновного. «Алилот дворим» у нас есть в книге «Дворим». Напрасленно это по-русски. Мидраш объясняет это слово во втором смысле и относит это ни к кому другому, как к самому Всевышнему. Слушайте невероятно острые слова Мидраша. Амар Раби Иешуа бен Корхо. Раби Иешуа бен Корхо это сын, согласно Талмуду, одному из мнений, это сын Раби Акивы, никто другой. То есть серьезный Тана. Сказал Раби Иешуа бен Корхо, те грозные вещи, которые Всевышний приносит на нас, на людей, Баалила, с напрасленной против нас ты приносишь эти вещи. Посмотрите, и приносит Мидраш три вещи, которые вроде бы человек действует в условия, где Всевышний уже предначертал, что вещи должны быть так или иначе. Первый пример, который приносит Раби Иешуа бен Корхо, что с первого дня сотворения мира уже было предначертано, что все живое, включая человека, будут биологически смертны. При этом говорит Раби Иешуа, Раби Берахия говорит это, и Раби Иешуа бен Корхо его цитирует, что слово «хошех альпней тхом» – «тьма над бездной» – это Малахамовит, это ангел смерти. То есть Мидраш говорит, смерть была предначертана с самого начала творения. При этом Адам Ришон за его непослушание позже обвиняется в том, что он принес смерть в этот мир. И Мидраш ставит в уста Адам Ришона целое высказывание Всевышнему. Вообразите, говорит Мидраш, что есть человек, который хочет развестись со своей женой. И он, не зайдя домой, написал гет, положил его в карман и заходит домой в кармане с гетом. Теперь ему надо найти причину какую-то, чтобы он развел свою жену. Благо дело, еврейский закон Аллаха не требует особой причины, серьезной. Так он просит ее, чтобы она налила ему стакан чая, воды. Она ему дает, он попробовал воду, сказал, вот, пожалуйста, твой гет, ты разведена. Она говорит, скажи, пожалуйста, что я плохого сделала? Очень, ты, говорит, плохое сделала. Ты дала мне недостаточно горячий чай. Очень теплая водичка такая была, не кипела вода. Тогда ему жена говорит, да, но гет у тебя был уже готовый в кармане. Получается, откуда ты мог знать? Ты что, знал заранее, что я тебе дам теплый чай, а не горячий? То же самое и Адам Ришон мог сказать Всевышнему, ты уже изначально предначертал, что человек будет смертный, а потом я становлюсь виновным за то, что я что-то не так сделал, и из-за этого принес смерть в этот. Второй пример приносит Мидраш, касающийся Моше Рабейну. Говорит Мидраш, что еще и на первый год выхода из Египта уже было решено, что Моше Рабейну не зайдет в Израиль, а разделит судьбу поколения, которым он руководил. При этом, когда Моше Рабейну немного понервничал и немножко гневливо обратился к евреям, Всевышнему сказал, вы такие, 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 не осветили мое имя, не верили в меня и так далее, и поэтому не зайдете в Израиль. Опять Мидраш говорит, это уже было изначально решено, и это просто повод. И об этом решении сейчас Моше Рабейну обвиняется. И третий пример, который приводит Мидраш, это наши недельные главы. Уже давно было предначертано три поколения до Иосифа, его прадедушки Авраам Авину, Всевышний сказал, что его потомки будут угнетаемы 400 лет в земле не своей, пришельцами будут и так далее. И Всевышний сделал так, что в семье появились некие разные отношения к детям. У детей появилось друг к другу не совсем нормальные отношения, что привело к тому, что Иосиф был отправлен в Египет, спущен в Египет. Обратите внимание на этот мидраш, особенно, например, с женой, которую муж разводит. Муж изначально решил ее развести. И все, что действие жены потом происходит, это так или иначе просто некий повод для того, чтобы материализовать то, что он изначально решил. И это приводит сын Раби Акива, Раби Ишуа бен Корхо, объясняя, что человек действует в этом мире, который определяется волей Всевышнего, и степень свободы, согласно этому мидрашу, человека в этом мире невероятно ограничена. И вот именно поэтому я бы хотел затронуть этот аспект. Аспект степень свободы человека в его действиях, в его решениях, в его желаниях. Потому что мне приходится слышать, в основном это говорят люди, которые не совсем достаточно знакомы со спектром еврейской литературы и еврейских мнений на эту тему. И почему-то бытует мнение, что иудаизм утверждает и постанавливает, что человек обладает абсолютной свободой выбора. Это, к сожалению, только очень поверхностный взгляд на иудаизм, в иудаизме вообще редко по поводу чего существует одно мнение. И понятие степени свободы выбора человека не является исключением из этого правила. Фактически все наши уважаемые товарищи, кто на эту тему говорят, часто любят цитировать Рамбама. И Рамбам в Илхот Шува, в законах о раскаянии, действительно делает невероятное усилие, чтобы доказать и обосновать, что у человека абсолютная свобода выбора. На что в конечном счете его оппонент Раават очень метко замечает, что вроде бы Рамбам обещал доказательства сделать, а в итоге никаких доказательств не сделал. И сказал, доказательства есть, как-нибудь потом скажу, а вы пока просто верьте мне на слово. И вот это вот сказал Раават, он говорит, вроде бы обещал доказательства, а в итоге потом отнес все, что просто верьте, что это так. Поэтому нам необходимо немножечко посмотреть широту еврейских взглядов на эту тему. Ну, допустим, Мидраш, который только что мы с вами прочитали на нашей недельной главе, на наше событие, этот Мидраш с мнением Рамбама явно очень трудно согласиться. Согласно этому Мидрашу и Адам Ришон, и Моше Рабейну, и Йосеф, или семья Якова Вину, действовали в системе предначертанных результатов, и действия не совсем определялись в полной степени ими самими. Всевышний решил, что так будет, что Йосеф спустится в Египет, и сделал так, чтобы это произошло таким образом. Даже Мидраш еще больше говорит, что вот это решение Всевышнего сделать вещи именно так было обусловлено тем, что это очень опять тяжелые слова в Мидраше, что семья Якова Авину заслуживала, точнее сам он, Якова Авину, заслуживал того, чтобы спуститься в Египет закованным в кандалы. Но Всевышний сделал так, чтобы Яков Авину спустился в Египет почетно. В кандалы туда, в кандалах спустился Иосиф туда. И Всевышний подстроил так, чтобы это произошло именно таким образом. Задается вопрос, в какой степени тогда вина братьев, в какой степени вина вообще кого-либо за какое-либо действие. Если вы помните, этот мидраш, который мы только что с вами прочитали, очень интересно идет с тем, что Йосеф в конце жизни говорит братьям постоянно: ребята, вы планировали сделать плохо, а Всевышний планировал другую вещь. То есть такое впечатление, что решение, которое принимает человек в общей схеме действий, вообще не несут никакого серьезного эффекта. А желание Всевышнего – это то, что происходит. У нас есть подобное высказывание царя Соломона. Работ махашавот балев, еще очень много мыслей у человека. А отца отошельника. Но то, что Всевышнего идея, это то, что произойдет. Опять, как это интерпретировать? Какая степень человека в этой системе? Вот эта вот идея, если вы думаете, что вот мнение Рамбама, что все абсолютно свободное, это вот единственное мнение, это не так. У нас есть другой очень-очень святой и очень великий автор, Арав Хиздай Карескас, который, между прочим, великая заслуга этого человека, то, что во времена, когда все увлекались аристотелевской или платоновской философией, использовали ее в иудаизме налево-направо, для того, чтобы объяснить какие-то вещи в Торе. Рав Хиздай Карескас, испанский раввин, руководящий еврейским народом в очень непростое время, когда начинался серьезный антисемитизм в христианской части Испании. Рав Хиздай Карескас, можно сказать, один из первых испанских мудрецов, рационалистов, которые боролись с этим и считали, что мнение различных греческих философов не надо приравнивать к мнению Торы. И евреям вообще нет никакой необходимости воспринимать идеи этих философов как правду. Именно в этом свете Рав Хисдай Карескос в своей книге «Ор Ашем», «Свет Всевышнего», где он не соглашается с Рамбамом в некоторых аспектах, говорит в данном случае другую идею. У нас в истории, и на это согласится любой человек, который читает наши книги Танах, святые книги. В святых книгах и в Торе в первую очередь бесспорно написано, что человек стоит перед выбором. Хаим вамавит натати лифанех. Я поставил перед вами жизнь и смерть. Браха и клала. Это у нас в книге Дворим постоянно упоминается. У бахарта бахаим написано в Торе. Выбери правду. Вся Тора это призыв служить Всевышнему. Васита тов бейне ашем вагаяим шамо. Сделай то, что хорошо в глазах Всевышнего. Послушайся и так далее. То есть, обратите внимание, что говорит Рав Хисдай Карескос. Он согласен на 100%, что Тора говорит, что человек в своей жизни стоит перед выбором. Он согласен с другой вещью, что человек, к человеку Тора обращается, к человеку есть призыв сделать правильный выбор. Но нигде ни в Торе, ни в Танахе не написано, что у человека есть возможность сделать этот выбор. Это подмечает Рав Хисдай Карескос очень четко и говорит, что вот именно на эту вещь, которой в Торе нигде ничего не написано, в какой степени у человека есть возможность сделать этот выбор. На эту вещь есть у нас махлокет между взглядом, этот махлокет с древнейших, с доталмудических времен. И я приведу вам эти источники. Рав Хисдай Карескос говорит так. Имеет, ну давайте сначала объясним Рамбама, легче будет понять. Рамбам говорит так, он тоже прекрасно понимает, что Тора не говорит, есть ли у человека способность сделать выбор. Но мнение Рамбама, что раз Тора обязывает человека сделать выбор, обязанность никогда не будет дана человеку, если у него такой возможности нет. Поэтому, говорит Рамбам, поскольку есть повеление, это подразумевает, что эта вещь достижима, исполнима, и у человека есть возможность это сделать. То есть Рамбам не видит особого смысла в повелении, которое неисполнимо. Параллельно с этим Рав Хисдай Карескос считает по-другому. Он считает, что есть религиозные призывы, которые, может быть, даже изначально известно, что они недостижимы. Однако вера и принятие на себя служить Всевышнему, согласно Рав Хисдай Карескосу, как раз и заключается в том, что человек сделает максимальное усилие это совершить, даже если цель недостижима. Согласно Рав Хисдай Карескосу, даже если цель, заданная Торой, недостижима, она все равно имеет великий религиозный смысл. Стремление к этой цели и есть религиозная миссия человека. Вот такие вот два мнения. Немножечко теперь исторический экскурс. Иосиф Флавий, описывая философии цадукейцев, ессенов, как он их называет, и прушим, фарисеев, говорит такую вещь. Цадукейцы верят в абсолютную свободу выбора. Ну, ближе к тому, что Рамбам сказал. Прушим говорят, что присутствуют как элементы судьбы или предначертанности свыше, так и существует некая степень свободы у человека. Они считают, что комбинация обоих факторов. Что касается вот этой третьей секты, эссенов, некой интересной секты пустынной такой, они считают, что все полные детерминисты, что все предначертано и особо никакой свободы выбора у человека нет. Вот, пожалуйста, уважаемые товарищи, поверьте, и те, и другие, и третьи, и цадукейцы, и пруши, и эти эссенцы, они все прекрасно были знакомы с нашими святыми писаниями, и те из них, которые искренне служили Всевышнему, анализировали наши тексты, интерпретировали их по-своему. Именно интерпретация на то, насколько степень свободы есть у человека. Как вы видите, древние школы различаются. Я вам приведу другую идею. У нас даже внутри самих прушин есть Бейт Шамай и Бейт Гилель. Вы это все знаете, две великие школы. Это уже первый век этой эры. Бейт Шамай и Бейт Гилель, Масехет Брахот, спорят, какую браха надо говорить, когда зажигаешь свечку Авдала. Боре море аэш, создающий свет огня. Или Бара Мореш, создавший свет огня. Бейт Шамай говорит, что надо говорить создавший свет огня. То есть когда-то создал и так осталось. Школа Гилеля говорит, что постоянно, Боре в настоящем времени постоянно создающий свет огня. Посмотрите, по мнению Бейт Шамая, взгляд на мир более ригидный и предопределенный изначально. По мнению Бейт Гилеля, он мозаика такая более гибкая, постоянно изменяющаяся, постоянно создающаяся. Я вам приведу другой талмудический источник. Рабби Нахуня бен Хакана. Это раввин, кстати, из школы Бейт Шамая. Он сделал молитву, которая в конечном счете стала у нас молитвой на окончание Талмудов, когда мы заканчиваем сию Масеха, делаем оканчиваем Талмуд, мы там читаем длинную молитву, которая говорит, благодаря, спасибо Всевышнему, Шесам Халкейну, что Всевышний сделал нашим делом среди тех, которые сидят в Бет-Мидраше и изучают Тору, а не сделал нашим делом, что мы те, которые сидят на углах улиц и говорят всякие глупости. Мы Йоршим Дейну Ганеден, они Йоршим, не дай бог, не то, что нужно. Мы из-за этого, благодаря этому, наследуем Ганеден, а они наследуют непонятно что. Не говорится, что это я принял решение, чтобы учить Тору. Всевышний сделал мой хелек. Это тоже несколько детерминистический взгляд на вещи. Такое впечатление, что кто-то предопределено Всевышним, кто будет сидеть в Ешиве, а кто будет сидеть на улицах с последующими, с вытекающими последствиями. Внутри Талмуда только что мы привели Мидраш сильно детерминистически. Давайте привнесем выражение в Пирке Авот. Выражение в Пирке Авот никого иного, как предполагаемого папы нашего Рабби Йешуа бен Корха, самого Рабби Акивы, где он говорит в Пирке Авот четыре слова: «Хакол цафуй варишут нетуна» – «Все предвидено, но свобода дана» или «Право дано». Если кто-то наивно полагает, что четырьмя словами Рабби Акива решил величайший вопрос человечества, как в религии, так и тот же самый вопрос есть у абсолютно атеистических философов, которые они тоже решить не могут, о свободе выбора человека в этом мире, где вроде бы все или большинство определено. Рабби Акива четырьмя словами эту проблему не решил и не объяснил. Что Рабби Акива сделал, он ее осветил очень остро и в сжатой форме. Он показал, что с одной стороны предопределенность и знание Всевышнего всего существует, а с другой стороны человеку дается степень свободы. Он не решил этот вопрос. В той же самой вещи Рамбам, который комментирует эту Мишну, и говорит, что с одной стороны все известно и все предвидено Всевышним, а с другой стороны есть степень свободы выбора человека абсолютно, тоже эту проблему не решил. Он ее просто осветил и показал. Я не хочу сейчас углубляться в часть высказывания Рабби Акивы о том, что означает, что Всевышний знает, что он за всем наблюдает и так далее. Взгляд на мир со стороны Всевышнего – это вообще то, что человек сделать не может, никогда на это по-настоящему не ответит. И все попытки это сделать, они посмотреть на мир взглядом Всевышнего, они, ну, как говорят, лисабер это озн, чтобы просто что-то сказали, чтобы ухо что-то заполнилось, услышало, но не выдерживает никакой критики все эти человеческие изыскания. А вот посмотреть на вторую часть нас, что человеку дана степень свободы, которую говорит Рабби Акива, в эту фразу давайте заглянем. Допустим, что человек свободен в своих действиях и делает то, что он хочет. Бесспорно, если кто-то против него, допустим, с пистолетом будет стоять около него и не даст ему исполнить повеление Всевышнего, этот человек называется в Галахе Анус, и Тора освобождает, написано Рахмона Патрия, его Всевышний милосердный освобождает от ответственности, его заставит, потому что он действовал против своего желания. А вот когда человек действует по своему желанию, скажите, пожалуйста, и этот вопрос Равхиздай Карескаса, желание вот это, которое у человека возникло, оно вообще откуда возникло? Его сознание и интеллект его определили? А как насчет инстинкта, воображения, причинно-следственных природных связей, подсознание, о всех тех вещах, которые, может, человек имеет контроль, а может, абсолютно не имеет, они определяют его желание. Вот задается вопрос, в какой степени человек свободен от всех тех вещей? И вообще, в какой степени наш интеллект или наше сознание имеет силу перебороть эти вещи? На этот вопрос ответа нет. Смотрите фразу мудрецов в Талмуде. Злодеи находятся в руках сердца своего. Праведники, их сердце в их руках. И задается вопрос такой. А само сердце это не считается частью этого человека, который его контролирует? Что значит человек контролирует свое сердце или сердце контролирует человека? Скажите, пожалуйста, это сердце. Может быть, здесь имеется в виду какие-то инстинкты, желания, стремления и так далее, подсознание. Это разве не часть его самого? Что такое человек и что такое его сердце в этой степени? Кто пронес вот эту грань? Что такое оно? Свободны ли мы когда-либо от этого сердца? Вопрос, который в одной сказке очень известной, мой дорогой друг Рав Гедалий Шестак часто любит использовать это выражение, я это научился от него, очень веселое выражение. В сказке «Алисы в стране чудес» там она с гусеницей беседует, и вот эта каббалистическая гусеница задает ей очень важный вопрос. Кто такая ты? И она начинает, я девочка, она ей говорит, да нет, кто ты? Who are you? Вот это you или I, я, он, она, которую мы постоянно используем. Что это такое? Это очень глубокий вопрос. Профессор Оксфордского университета в детские игры играть не собирался. В какой степени человек, его сознательная часть, она является доминирующей над всем остальным? Поэтому в иудаизме по-настоящему в широком спектре еврейской религии ответа на этот вопрос нет. То есть, согласно Рав Хиздай Карескасу, зачем, за что же тогда награды и наказания? Говорит Рав Хиздай Карескас, за усилие, за попытку, за твое невероятное усилие служить Всевышнему. Я надеюсь, это понятно. А теперь я приведу вам кое-какие высказывания, как из самой Торы, так и из высказывания наших мудрецов, которые я хочу, чтобы вы сами оценили, достижимы ли эти повеления или стремление к ним в этом и есть вера. Пожалуйста. А у нас есть Парашат Кдошим, святые, где в книге Ваикра, где говорится «Кдошим тиюки кадош ани». «Будьте святыми, потому что святой я». Скажите, пожалуйста, может ли человек когда-либо быть таким святым, как Всевышний? Ну, понятно, что любой здравомыслящий человек понимает, что это невозможно. При этом про Всевышний это единственный, про кого понятие святой, кадош, говорится в Торе в настоящем времени. Говорит Орахаим Аквадош. Да, кстати, вот он как раз про слово «кадуша» сделал очень интересную прослойку и заслужил титул себе этот «кадош». Орахаим, Арахаим ибн Атар, в своем комментарии на «Ваатем тиюли мамлехет кадошим» в книге «Шмот», глава Итро, где Всевышний говорит евреям: «Вы будете для меня мамлехет коганим вагой кадош, вы будете для меня царством священников и народом святым», обращает внимание Орахаим, что везде, где в Торе говорится о призыве к человеку быть святым, всегда говорится об этом в будущем времени. В будущем времени, повторяю, будьте святыми, вы будете святыми. Он говорит, что никогда не говорится про человека этот призыв в настоящем времени. И объясняет Орахаим Акадош. Потому что святость – это такая цель, которую человек никогда не достигнет, но обязан всю свою жизнь стремиться к ней. Само стремление к заранее недостижимой цели и есть призыв Торы. То есть, согласно Хаим ибн Атар, призыв религиозный, который недостижим, имеет серьезный религиозный смысл. В этом он бесспорно спорит с Рамбамом, который говорит, что раз недостижимый, тогда теряется смысл. Другой пример приведу вам. Он очень банальный, но он тоже бесспорно недостижимый. Тора, вот если ее смотреть буквально, если человек вообразит, потому что он просто переводит текст без всяких комментаторов. В Торе написано в главе Мишпатим, что вот как человек сделал, нанес рану другому, так же надо сделать это и. Если мы возьмем эту фразу буквально, то мы должны будем восстановить степень страха, который человек испытал. Восстановить такую же степень позора, восстановить степень боли. Скажите, пожалуйста, любой здравомыслящий человек понимает, что реплицировать мое восприятие вещей в жизни никто никогда не сможет. Даже другой человек до конца не знает, и что, когда я говорю слово «боль», означает ли это то же самое, когда он говорит слово «боль». Ощущения и восприятие у каждого человека невероятно индивидуальны. И вот скажите теперь, пожалуйста, как можно сделать то же самое, да буквенно смотря? В идеале, может быть, так и надо было сделать, но мы это не можем сделать. И это именно то, что Талмуд говорит. Сколько ни стремись, ты никогда то же самое не сделаешь, поэтому вынуждены искать некие формы, реальные замены. Пожалуйста. То есть вещи, которые должны быть. При этом они никакой гарантии нет, что так это будет. Тосафот. Масехет Йевамот. Далекие от всякой философии люди произносят фразу: «Эйна нави митнабе эла машерау ильот». Пророк не пророчествует то, что следует, чтобы оно было. Рау или йод, это правильно, вот следует, чтобы было так. Вот, это не пророчествует, что будет. Пророчествует, что должно быть. То есть, еврейские пророки это не оракулы какие-то греческих и других народов, которые говорят будущее. Они говорят цель, к которой надо стремиться. Это говорят Тосафот. Ну, еще один интересный пример вам, пожалуйста, могу привести. Пожалуйста. Тот, кто исполняет мицву Шма Исраэль, произносит утром и вечером, первая часть Шма говорит о служении Всевышнему, которое не имеет никакой альтернативы, о любви Всевышнему, о которой человек, ложась, вставаясь, двигаясь и так далее, даже там вопросы награды и наказания не интересуют. То есть говорит о службе Всевышнему, то, что называется Лешем Шамаим. Когда служит именно Всевышнему, а не своим желанием, своим страхом, своим устремлением. И это цель, которой Тора призывает, чтобы мы служили. Авода Ашем Лешем Шамаим. Служба именно Всевышнему, а не человеку, где Всевышний это средство для служения человеку, для человеческих целей. Это даже сам Рамбам в Мишнаторе открыто пишет, что это уровень Авраама Авину. Это служащий из любви, и это не всякий человек достигнет этого способа. При этом всю жизнь человек может к этому стремиться. Опять есть цели очень религиозные, к которым человек может стремиться и не достичь, и никакой гарантии нет, что он достигнет. При этом это религиозный призыв. Завершу этот обзор идеей Шулхан Аруха. Уж никто не усомнится в святости этой книги. Те из нас, кто знаком с Шулхан Арухом, скажите, пожалуйста, кто помнит первое слово в Шулхан Арухе? Первое слово в Шулхан Арухе – «Идгаберте ари». Человек должен сделать невероятное усилие, сделать себя. «Идгабер» – это на правильном действии на себя. Сделай себя сильным, как лев, чтобы встать с кровати и служить для служения Всевышнего. Очень интересно, почему автор Шулхан Аруха Рав Йосеф Каро начинает свой великий магнум опус со слов, с таких фраз. Он должен просто сказать: встань утром, чтобы служить Всевышнему. Так же, как он говорит обо всех остальных мицвот, которые человек должен исполнять. Встань, чтобы служить. Он говорит, сделай невероятное усилие над собой, чтобы встать. Потому что рав Йосеф Каро бесспорно понимает, что могут быть ситуации, где по природе вещей человек не сможет встать, чтобы служить. Но что от него требуется, это сделать невероятное усилие, чтобы служить Всевышнему. Когда наши мудрецы говорят о временах Машиаха, и, как говорится, да простят меня мужчины, речь пойдет о женщинах, да простят меня популяристы идей Машиаха, я упомяну мнения, которые сегодня редко упоминаются популяризаторами идей Машиаха. Вся теория Машиаха, как что вот эта вот независимость от боев. Эйн бейн аула мазэль имота Машиах или шикут малхиот бинбат, только угнетение нееврейских народов, еврейского народа. Это мнение в Талмуде одного человека, одного Аморы, Шмуэля. Одного. И теория Рамбама во многом построена на этом одном мнении. Рамбам, правда, пишет «Амру хахамим», сказали наши мудрецы, но исследователи Талмуда, кроме одного мнения Шмуэля, никакого других мнений подтвердить, что были хахамим, мудрецы не нашли. При этом у нас в Талмуде есть совершенно другое мнение, потому что Шмуэль говорит «Шигуд малхиот бинбат», «Гнетение народов только», только, значит, что-то еще есть, согласно другим мнениям. Что это еще? Слушайте внимание, Омар Раби Александрии, и это в Талмуде даже Раби Акива, в Мидраше Раби Акива говорит, и в Талмуде Масахет Санхедрин это мнение говорится. Рибоно шел олам, властелин мира, ты знаешь, что наше желание исполнять твое желание. Но что нам мешает? Сеор шеба иса вешебут молхиот. Хомец, который в тесте, это наша ецерара, так в Талмуде называется. Та часть нас, которую нам надо проконтролировать, а она иногда нас контролирует. И угнетение нееврейских народов. Согласно Талмуду Масехет Санхедрин, времена Машиаха – это когда нету рацион, когда нету в человеческой психике желания, которое по Талмуду определяется Ецер Тов и Ецер Ара. И сейчас наступают времена, когда этой борьбы не существует, когда человек – это одно сплошное Ецер Тов, что даже желаний не возникает. Человек действует как некий автомат. То есть это совершенно другой человек, не мы. Что это такое? Это некий другой мир, параллельная вселенная, или же это идеал, к которому человек должен стремиться и стремиться вечно. И это, кстати, большинство мнений мудрецов Талмуда по поводу времен Машиаха. Что это не просто политическая независимость евреев, а это еще и независимость человека от Ецарара. И это большинство мнений Талмуда. Согласно такому взгляду и всему упомянутому выше, либо мы должны будем сказать, что в какой-то момент нашей истории в этом мире психика человека, человек изменится и будет нечто другое существо, не то, которое мы сейчас, или здесь говорится о некой цели, которой человек должен стремиться всегда. И борьба внутри человека за его некие желания будет вечной. Значит, у нас сейчас, по-моему, уже время, может быть, следует остаться, оставить его для вопросов 15 минут. Но если есть у кого-то какие-то вопросы... Кстати, я просто хочу на секунду одну вещь сказать. Это вопрос, эта проблема не решается до конца, не только в иудаизме. Она не решается даже среди атеистов. Иммануил Кант, абсолютный атеист, считает, что абсолютная свобода выбора у человека, он считает, что человеческое сознание и интеллект всесильно буквально в нашей психике. И другой товарищ, абсолютный атеист, Бенедикт, в скобках Барух Спиноза, считает, что человек абсолютно живет в предначертанном мире и никакой свободы выбора не имеет. И что камень, если бы он был бы одушевленным существом, ему бы казалось, что он хочет упасть, а он в действительности падает из-за гравитации. Вот эта вот вещь, почему? Потому что есть причинно-следственная связь, частные и хаотические дифференциальные уравнения в этом мире. Наше сознание свободно от причинно-следственной связи всей природы, или оно является частью природы и подвергается законам природы. На это атеисты, то есть даже если убрать Всевышнего из картины, товарищи атеисты этот вопрос не решили, не ответили. Именно поэтому человеку грамотному и знающему спектр мнений еврейских должно быть понятно, что вопросы свободы, степени свободы, вопрос, который даже в иудаизме до конца не отвечен, да и в человечестве в целом. Вот это вот то, чем я хотел поделиться с вами. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, слово вам.
Вот такой у нас есть доктор, дорогие друзья, в городе-герое Нью-Йорк. Не просто доктор, как вы видите, а прямо золотой наш человек. Ора тянет руку, не могу отказать ей в такой возможности. Ора, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, спасибо. Я, если можно, воспользуюсь свободой выбора и, значит, немножко с другой стороны, как бы, те же самые постулаты. Значит, например, знать, что будет, это не совсем то, что как бы это предопределить. И, допустим, в математике есть такое понятие, как особая точка. Можно его сравнить с моментом, и от того, как обойдет, по какой линии эту точку функция обойдет, так она дальше и будет идти. И это можно сравнить, скажем, с ситуацией испытания. То есть предусмотрено несколько вариантов. То, что Всевышний знает, что будет в конце, только потому, что время для него не существует, и он и так знает, что будет. Но вот по какой кривой как бы обойдет эту точку испытуемый, мягко говоря, это в большой очень степени от него зависит. Это как бы такой вариант, значит, что все предопределено, и свобода выбора дана. Поэтому мы на примере, значит, наших праотцев учимся, как, как сказать, с испытаниями, как нужно себя в них вести. Теперь дальше. Насчет пророков. Я не по каждому пункту буду свое мнение высказывать, а просто что сказать.
Можно да. С вашего разрешения, можно я маленькую заметку по первому сделаю, потом перейдем на второй?
Угу, конечно.
Бесспорно, я согласен совершенно со всем, что вы сейчас сказали по этому поводу. Я умышленно упомянул вначале, что я избегаю той половины, которая говорит о том, что знает Всевышний, что он мне и так далее. Этот вопрос, если вы заметили, я занимался в основном тому, что происходит внутри самого человека. Не столько взгляд Всевышнего на эти вещи, поэтому я вам хочу такую просто не совсем математическую вещь сказать. Хотя я знаком с хаотическими дифференциальными уравнениями и как объяснение причинных связей с ними. О другом хочу сказать. Вы знаете, как вот тот же самый вопрос, который мы сейчас мы с вами пытаемся обсудить, сам Орахаим или Шней Лухот Абрит, Арав Горовец, как они решают? Просто невероятные решения они предлагают. Они говорят, да, Всевышний может знать все, но он умышленно ограничивает себя, чтобы создать свободу выбора для человека. Вот это решение двух, кстати, и тот, и другой получили титул Хакадош, Ишней Лухот Абрит и Орахаим. То есть, еще раз, вопросов, возможных решений этой дилеммы может быть очень-очень много. И ни с одним из этих решений я не спорю. Я пытаюсь показать, что мы не знаем, как решить эту проблему. Всевозможные И подразумевают ли наши мудрецы то, что сейчас подразумевают математики, в той, как точка кривая обходит точку, или они пытались нам показать совершенно другую вещь. Я не говорил здесь о нейрофизиологии, как она говорит, это целая отдельная лекция, что нам современные нейрофизиологи на эту тему говорят, у них тоже есть из-за той идеи. Но в любом случае с этим пунктом я согласен, но еще раз говорю, это одна из попыток решить эту проблему. Является ли она единственным и единственно правильным решением? Конечно же, нет.
Нет, я просто как альтернативу предлагаю другой вариант, потому что известно, что для того, как бы вот эти несайоны, вы знаете прекрасно, что в иврите несайон это от слова там нес, и может быть поднятие, несуин, это как бы с точки зрения человека, это значит возможность, либо значит пройти и подняться, либо не пройти и опуститься. И это как бы личное дело каждого, что называется. Вот, поэтому я говорю с точки зрения человека. А то, что у Всевышнего нет времени, я думаю, никто спорить с этим не будет. Поэтому. Вот. Ну хорошо, пошли дальше. Да? Второе насчет того, что пророки, значит, указывают как бы некую цель, к которой нужно стремиться, а значит, не то, что какая-то реальная, так сказать, вещь. Основная работа пророков была именно упрекать евреев, и они за это очень сильно как бы страдали в своей жизни. Вот. А цель они прекрасно представляли, и, как известно, так сказать, пророчества, которые мы до сих пор понимаем, и которые до этого нашего времени были, они все точно абсолютно как бы, они так и получилось, поэтому у каждого пророка просто была своя задача, с которой его посылали.
Окей, вот. Я извиняюсь, я забыл, не помню имени. Разрешите, я по имени обращусь.
Ора.
Да.
Большое спасибо. Ора, я вам один маленький элемент скажу, чтобы вы дальше мыслите, как говорится, сами. Четыре пророка: Амос, Гошея, Ирмиягу и Йехескель открыто предсказывают возвращение 10 колен Израиля. Откройте Мишну Санхедрин, Раби Акива, который лучше нас с вами знал всех этих пророков наизусть. В Мишне Раби Акива говорит: «Асерет ашватим эйнам атидим лахзор». В будущем 10 колен не вернутся. Подумайте над этим и потом вспомните то, что говорит Тосафот, что пророк говорит не то, что будет, а цель, к которой надо стремиться. Раби Акива прекрасно знал, что эти четыре пророка «Навиэй ха-эмет вэ-ха-цэдэ» говорили. Еще раз, я говорю, что они религиозные лидеры, а не оракулы, которые говорят о том, что будет. Это не мои слова, Тосафот. Еще раз, рекомендую, почитайте, потому что вы упомянули слово, все, что они сказали, сбылось. Вот эту вещь рекомендую почитать Мишну.
Ну, про 10 колен известно, что это уже после прихода Машеха.
Опять, вот знаете, слово «известно», я очень, когда говорят слово «известно», у меня на это возникает вопрос. Еще раз, почитайте Мишну. Раби Акива.
Раби Акива
говорит: «Эйнам атидилахзор», не вернуться в будущее.
Правильно.
Вот объясните то, что сказал Раби Акива в свете того, что говорили про...
Раби Акива, во-первых, тоже ошибался, когда он принял Бархову за Машеха. Кто ему там сказал, что у тебя, Акива, вырастет трава на...
Опять, вы знаете, то, что его мнение... Я согласен быть среди ошибающихся с Раби Акивой в вопросах религии. Второе мнение в Талмуде, которое спорит с Раби Акивой, говорит: может вернуться, может нет. Вот эти два мнения есть. То есть, хотя четыре пророка сказали, что вернутся. Одно мнение говорит: не вернутся, другое мнение говорит: может вернуться.
Мы не идем по большинству пророков, потому что пророков изучают меньше всего, как вы понимаете.
Если можно, другой вопрос.
Так. Другой насчет, в чем как бы будет проявляться во время Машеха, значит, это либо Ецер Гара, либо власть других народов. Ну, опять же, считается, что первое, что должен Машех сделать? Да, он, значит, должен войти, объединить еврейский народ, значит, устранить власть других народов над евреями и построить храм. Вот как бы в такой последовательности. Вот. А потом уже там, после того, как храм будет построен, Ецер Гара, значит, будет торжественно зарезан.
Окей. Значит, здесь опять я при всем уважении к вам, уважаемая Ора, вы цитируете Рамбама. Слово «известно», с которого вы начали, это цитата из Рамбама. Я вам сказал, на чем основывается его теория, и я вам сказал другие мнения, которые есть в Талмуде. Значит, у нас есть тут пишут, я не знаю, мы успеем. А в чем? Если у вас еще есть, пожалуйста, Ора, с удовольствием. Вы знаете, Ора, для всех нас очень важный урок. Мы все посещаем шабатоны, все посещаем там лекции и так далее. В конечном счете, человеку, который хочет быть грамотным в иудаизме, необходимо знать спектр мнений.
Безусловно.
Одно мнение. Мнения могут из-за прессы, из-за интернета какие-то становиться очень популярными. Но это не значит, что иудаизм – это догмы одного мнения.
Понятно.
Это всегда спектр мнений.
Но это, по-моему...